Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, меня зовут Алексей Пичугин, это радио «Вера», программа «Светлый вечер», и у нас в гостях сегодня Игорь Шургин, управляющий фонда поддержки памятников деревянного зодчества, реставратор, и отец Алексей Яковлев, настоятель Патриаршего подворья в честь святой равноапостольной княгини Ольги в Останкине, руководитель проекта «Общее дело», это проект, который занимается возрождением храмов Русского Севера, деревянных храмов. Я смотрю ваш сайт и вижу, здесь такая картотека есть, фотографии порушенных храмов, адрес, состояние, район и номер. Вот меня номера заинтересовали. 4034, 4015. Что это за номера, к чему они относятся?
Это номера паспортов храмов Министерства культуры.
Угу. Да, ну я так и подумал, да, что это, скорее всего, относится именно вот к атрибутированию храмов и их постановке на охрану. Сейчас в России, это вопрос, наверное, к Игорю Николаевичу, довольно большое количество музеев деревянного зодчества осталось с советских времен. Они замечательно функционируют в разных российских городах. В Суздале большой музей деревянного зодчества, в Архангельске тоже немаленький. А вот даже вы книгу принесли «Исчезающие шедевры», где тоже много храмов, которые из экспозиции музеев. А как вообще стоит относиться к феномену музея деревянного зодчества? С одной стороны, в советское время, а сейчас особенно, это, пожалуй, единственный способ как-то сохранить памятник. С другой стороны, все-таки он из своего исторического контекста изымается, и уже его нельзя назвать таким памятником в пейзаже. Он не на своем родном месте, он не такой, каким его задумывали люди, которые строили. Вот как относиться к музеям деревянного зодчества?
В вашем вопросе заключена как раз, ну, я бы сказал, некое неточное представление о задачах, ради которых должны создаваться музеи деревянного зодчества и задачи, которые они должны решать, с моей точки зрения. Дело в том, что действительно в советское время во многие музеи и теперь мы можем сказать, к счастью, перевозились церкви и часовни с целью их таким образом спасти, потому что другим способом в заброшенных местах, труднодоступных, это остается реалией сегодняшнего дня, сохранить их трудно. Да, и отчасти даже невозможно. Но вообще задача музея, да, и советские власти зачастую так и рассматривали. А вот вопрос о сохранении этой церкви, она памятник, ну, перевезем ее в музей. При этом, естественно, реставрация тогда тоже была не на высоком уровне, лучше, чем сейчас, но тоже плохо. В музее...
Когда же было хорошо, простите?
Хорошо было-то...
Когда строили.
Да, хорошо было, когда строили, и когда в старину перестраивали иногда. А потом уже задачи были несколько иные. И после войны, когда начался подъем национального сознания, вспомнили о нашей культуре древней и глубокой, и ценной, то для восстановления разрушенных памятников, в том числе и храмов, создавались специальные ремесленные училища в Сергиево-Посаде, тогдашнем Загорске, в Новгороде и Пскове, которые готовили мастеров каменщиков и для реставраторов каменных храмов. Деревянных реставраторов никто никогда серьезно не готовил. И причина в то время была понятная. Реставраторами оказывались жители деревень, которые с измальства владели топором, и для них работать...
Технологиями.
Я не скажу технологиями. Они были плотниками от рождения и перенимали этот навык от отца, от деда. И тем самым казалось, что они также и могут реставрировать храмы, потому что храмы, было тогда такое убеждение, и в XII веке строились так же, как и в XX. Сейчас эта точка зрения уже устарела, понятно, что все совсем не так, но поэтому никогда плотников никто и не выращивал, не воспитывал. А сегодня этот навык утрачен. В деревне таких плотников уже теперь найти очень трудно. И зачастую, допустим, в Подмосковье таких вообще нет, и вот близких к крупным центрам деревнях. Поэтому и нет реставраторов. Так вот, возвращаясь к музеям. Музеи под открытым небом нужны, и вообще-то они как зародились на Западе, в Скандинавии, и эта задача их остается и до сих пор, это сохранить прежде всего народную культуру, которая объективным причинам сменяется современным индустриальным обществом на культуру массовую. И вот никто ведь сегодня не заставишь строить избу такую, в которой жил крестьянин, даже крупную, большую северную избу, в которой жил крестьянин в XIX веке. Всем хочется сегодня жить с минимальными удобствами, даже и в деревне. Поэтому вот сохранить вот этот вот облик деревни, образ жизни, все эти связи архитектурные и функциональные между постройками, они возможны уже только в музеях под открытым небом. Такие музеи должны создаваться, естественно, в среде, которая соответствует исторической. И правильно выбранная территория под музей под открытым небом – это залог, первый залог его успешного существования в дальнейшем. Вот, допустим, Киевский музей. Музей создан на исторической территории, где, во-первых, это погост на своем историческом месте, и вокруг постройки, которые как бы соответствуют деревням. Другое дело, что тоже там музей не доделан до конца, как в России нет почти законченных музеев. В Прибалтике в свое время, когда она входила в состав Советского Союза, музеи были, имели генеральные планы, которые предполагали вот завершение вполне реальное этих музеев. В России ни один из музеев толком не был закончен.
Ну, в Суздале деревянное зодчество тоже не закончено.
Нет, абсолютно не закончен. Более того, Суздальский музей, если его даже сравнивать с музеем в Малых Карелах, он не дает полного представления о той среде сельской, крестьянской, которая существовала вот в окрестностях Владимирской, ну, вообще во Владимирской губернии. Это пример нескольких домов, которые вот были, и нескольких храмов, которые, к счастью, сохранились. А музей должен был бы быть, который показывал бы вот старую Владимирскую деревню, ну, второй половины 19-го, начало 20 века.
Но, к сожалению, вот теперь такой деревни уже не создашь.
Да, к сожалению, теперь это уже в основном, я это могу сказать по собственному опыту, в свое время под моим руководством были сделаны два проекта музеев в Коме и в Удмуртии. В Коме музей не был создан, в Удмуртии вот он
действует.
Так вот, когда обследование деревень Коме выполнялось, в 70-х годах прошлого века. И я побывал не так давно, вот уже в 2000-х годах, кажется, в 2010-м или 2011-м, в тех местах. Там ничего уже из намеченных для перевозки в музей построек нет. Или они в основном перестроены и уже не годятся для музеификации.
Ну, то же вот самое, это... да, можно проследить не только в Коме, да, даже в той же Владимирской области еще несколько лет назад было чудесные каменные деревенские дома, каменные по берегам Нерли. Мне говорили, сфотографируй, они их скоро не будет. Я не верил, мне казалось, что они как что им будет, стоит дом, и даже не рушится. Да. Через 3 года с фотоаппаратом приехал, а уже либо сайдингом все закрыто, либо его и нет. А, хорошо, скажите, все-таки очень интересно, сейчас же у нас снова модно строить из дерева, и деревянные храмы, ну, если уместно, это слово мода, да, и деревянные храмы тоже строят постоянно, везде. Это уже другие технологии, это не то деревянное строительство.
Это очень хороший вопрос и актуальный. Действительно, я поддержу, хоть и кажется и неуместный, но, к сожалению, это именно мода, потому что строить деревянный храм по образу 17-18 века среди небоскребов Москвы, это не то, что у архитектора нет вкуса, это просто нонсенс.
Ну, а в деревне, вот под Сергиевым посадом стоит, например, там говорили, что по технологии 18 века сделан.
Ну, вот с технологией это вопрос сложный. Это вопрос, который, на ответ на который может дать только реставратор опытный, который разбирает старый храм, потому что общая технология примерно вот до такого-то времени была одна, потом сменилась более-менее на современную, но в каждом храме есть какие-то свои нюансы технологические, и они обусловлены тем, что работал ведь не один мастер, работала, как мы теперь говорим, бригада, по-старому артель, и в этой артели были старые, молодые мастера, уже...
Преемственность.
Да, была преемственность от одного, от другого, и вот есть хороший пример, когда Александр Владимирович Попов реставрировал деревянную церковь в селе Верхняя Уфтюга в Архангельской области. Это его вот как раз первый эксперимент, на котором он и сделал свое открытие старой технологии. Так вот, там окна были сделаны, внешне они выглядели совершенно одинаково. Их там много окон, эта церковь достаточно поздняя, 1784 год. И внешне они вроде и по размеру одинаковые, и все одинаково. Но при разборке выяснилось, что они, ну, не скажу каждое, но одинаковых там было один, одно, два, три. А остальные были по-разному сделаны. По-разному рублен шип был, крепление колоды. Ну, вот какие-то такие
нюансы.
Совершенно
незнакомые слова говорить, вот. Я думаю, что многие не знают, что
ну,
это такое.
Ну, это то, что мы сегодня называем упрощенно коробкой оконной, то, что вставляется
вот.
В проем.
Теперь понятно,
а
всё,
тогда
спасибо.
Это были либо косяки, либо колоды названия. И вот их соединение, их там везде разное. То есть это зависело от того, в одном случае оно более архаичное, в другом оно более современное для того времени.
Это не задумка, это человек, который
да.
это все рубил, делал.
Да, да, это его был навык, он рубил так, как он привык делать.
А все на одном памятнике.
Вот, да, а если мы его, вот не зная это, попытаемся восстановить, то мы делаем муляж, где все будет одинаково. И тоже есть пример. В том же Архангельской области есть церковь в селе Зачачье, это среднее течение Двины. Храм был восстановлен в начале 20 века. Это тоже была проблема тогда, и мастера надо было найти, храм большой. Восстанавливали тоже не одно лето, не один сезон, как строили первоначально, а два или три года. И вот там все очень хорошо, аккуратно все сделано, но все бревна одинаковые, все проемы одинаковые, хотя и красивые. И это вот показывает, что уже...
Это уже не так интересно.
Ну, сегодня мы смотрим, это красиво, это очень качественная работа, но она уже отличается от той древней. Вот. Поэтому, говоря о восстановлении храмов, ну, это очень тонкое дело, и, конечно, в селе можно ставить деревянный храм, ничего тут плохого нет, но
кто будет
везде,
этим заниматься,
везде,
кто будет
ну,
строить?
Это современные
да.
архитекторы, у кого есть такт, кто знает, как это делается. Вот это вот очень важно знать, потому что просто по картинке зачастую это оказывается, что смешивают одну конструкцию с другой, которые никогда реально не могли существовать рядом, ну и так далее. То есть это вопрос сложный, и ответ на него, опять-таки, заключается в проблеме обучения и технологии простых плотников-реставраторов, и архитекторов проектирования и реставрации деревянного зодчества.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Игорь Шургин, управляющий фонда поддержки памятников деревянного зодчества, реставратор и настоятель Патриаршего подворья в честь святой равноапостольной княгини Ольги Востанкина, отец Алексей Яковлев, он же руководит проектом «Общее дело», который занимается возрождением храмов Севера, сегодня здесь, в этой студии, вместе с нами проводит «Светлый вечер». А скажите, пожалуйста, какой из известных нам памятников деревянного зодчества Севера самый старый? Какой век хотя бы примерно из сохранившихся?
Ну, считается два старейших памятника, оба они 15 века.
15-го даже?
Да, один из них – это церковь Лазаря Муромского из бывшего Муромского монастыря, теперь стоящая в музее в Кижах. Она по литературе датируется даже 14 веком, как бы построенная самим преподобным Лазарем, основателем этого монастыря, но на самом деле вот научный метод дендрохронологии показал, что это 1480-е годы. Кроме того, от этой церкви, конечно, ну, она похожа на часовню клецкую, такую прямоугольный небольшой срубик.
А там что-то, какой-то материал от 15 века остался?
Да, вот я и хочу сказать, что от этого остался сам сруб только лишь. А кровля, притвор тесовый – это все уже новейшее. А вот второй храм, он датируется 1485 годом, и это дата правильная. Это храм положения пояс Рис Богоматери из деревни Бородава, недалеко от Ферапонтова, и сегодня он стоит перевезенный в середине прошлого века на территории Кирилло-Белозерского монастыря. Это действительно древний храм, самый сегодня древний. Он сохранился полностью, и вот реставрация Поповым его несколько лет назад показала, что его подлинность и соответствие этой дате. Там много очень интересных вещей древних, это особый разговор. Вот. Но это вот простейшие такие так называемые клецкие храмы. Из более таких представительных храмов шатровых древнейшая сегодня у нас церковь Никольская в селе Лявля.
Она на своем месте стоит.
Да, она стоит на своем месте, она рядом с музеем Малой Карелы, она датируется 1580-ми годами.
На 100 лет позже, чем...
Да, да. Да, и тоже там очень много чего интересного. Сейчас вопросы ее реставрации возникает, но это тоже очень... Нужен тщательный, осторожный подход.
Отец Алексей, скажите, а вот когда вы начали заниматься восстановлением храмов Севера, ваше общее дело, вы какие задачи ставили в первую очередь? Это возрождение места для молитвы или возрождение памятника?
Дело в том, что эти задачи между собой, они неразрывно связаны. В первую очередь задачей проекта является приведение святого места в надлежащее состояние, потому что известно, что если мерзость пустыни будет стоять там, где не должно, то ничего хорошего в будущем не произойдет. И поэтому первоочередными задачами проекта является просто расчистка святых алтарей, храмов, проведение противорийных работ и возвращение к уже и богослужебной жизни. Надо сказать о том, что сейчас еще проект развивается, и уже сейчас у нас есть новое направление – это возрождение жизни самой деревни. Мы уже проводили круглый стол по этому вопросу. Этого вопроса касались и на конференции научно-практической, которая проходила не так давно в Крокусе Экспо.
Но вам могут ответить, что если вы воссоздаете место для молитвы, то, ну, как ты недавно, к сожалению, выразился настоятель храма в Кижах, мне нужно, чтобы скорее был храм. Я далек от реставрации, поэтому давайте все разберем, снесем и построим храм. Зачем нам тут эти исторические деревяшки? Гнилые, к тому же еще. А почему вы привлекаете реставраторов? Почему такой нестандартный, казалось бы, подход для людей, которые занимаются реставрацией от общины, от прихода? К сожалению, у нас в России много примеров, когда церковная реставрация памятник попросту губила.
В первую очередь наш проект занимается теми храмами и часовнями, у которых нет настоятеля и нет никаких шансов остаться существовать, если сейчас им экстренно и срочно не помочь. Поэтому мы занимаемся на высоком научном уровне, потому что нам самим это интересно, и для нас самих это очень важно, чтобы памятник оставался памятником и мог бы радовать людей именно своей первозданностью.
Игорь Николаевич, вы тоже ездите в эти экспедиции, да?
Нет, мне уже тяжело так просто ездить в такие условия.
Ну, выезжаете все-таки, бываете.
Бываю, да.
У вас на сайте есть раздел «Помощь проекту». Какой помощи вы ждете?
В первую очередь важно в целом за нас помолиться. Самое главное для нас, если человек съездит в экспедицию, потому что если человек один раз побывает на севере, то уже навсегда будет заботиться о тех местах, в которых побывал. По большому счету, иногда происходит открытие Родины людьми, которые бывают на севере. Живя в мегаполисе, окруженные новыми зданиями, не видя природы, люди, собственно говоря, даже не представляют о том, как красива наша страна и насколько она благодатна. И вот поэтому, если один раз человек побывает на севере, уже потом он живет неразрывно связанный с ним. Такой замечательный наш писатель Юрий Казаков, он говорил: «Нет, не бывайте на севере, потому что потом он всегда будет вам сниться, вас всегда будет тянуть туда, поэтому лучше не подвергайте себя этой опасности». Ну и, конечно, можно помочь в финансировании проекта. Волонтеры, как правило, едут на свои средства, и проект помогает закупать стройматериалы. Вот на это мы как раз собираем деньги, потому что, представляете, человек едет для того, чтобы трудиться, вот, а закупить материалы – это еще дополнительная статья расходов, поэтому мы стараемся помочь всем экспедициям в обеспечении их стройматериалами.
А вы на самообеспечении, на финансовом, да, находитесь? То есть, где сумели найти деньги, вот на то и существует проект?
Да.
А кто помогает? Это какие-то бизнесмены? Я так понимаю, что государство в таких частых инициативах обычно не участвует?
Помогали российские железные дороги. И, в общем-то, на этом из компании все. Так вот помогают просто люди. И иногда бывает, что это просто, ну, вот удивительная помощь. Например, пришла бабушка лет, наверное, ближе к 70, вот, и принесла деньги, сказала о том, что ей дети отдали на то, чтобы, для того, чтобы сделать зубы. Она решила, что лучше она пожертвует эти деньги, порядка там 25 тысяч на наш проект. Понимаете, поэтому это удивительно. Вот с миру по нитке, но так или иначе получается делать все, что хотелось бы.
А как к вам попасть? Вот заинтересовался человек, послушал нашу программу или прочитал о вас где-то. Как ему, что ему делать, чтобы поехать с вами в экспедицию, чтобы как-то принять участие в вашей деятельности?
Можно посмотреть наш сайт общеедело.ру и посмотреть те экспедиции, которые будут проходить летом. Как правило, одновременно на севере находятся 3-5 экспедиций, поэтому в любое удобное время лета можно отправиться на север. Выбрать одну из экспедиций. Экспедиции разные. Бывает, что они проходят в труднодоступных местах. Бывает, что они не так далеки от
цивилизации,
да. Выбрать, то есть, экспедицию по мере того, насколько сам человек хотел бы принять в них участие, насколько комфортно они будут для человека.
А ему надо позвонить или прийти куда-то?
Можно оставить анкету на сайте, там есть определенная форма, и с этим человеком потом свяжутся и предложат дальнейшие действия.
А вы говорите, еще на базе проекта проходят лекции в зимой, когда вы готовитесь к экспедициям. Где можно послушать, куда тоже прийти?
Лекции проходили в храме Тихвинской иконы Божьей Матери. Но
в
сейчас,
Останкине тоже?
На метро ВДНХ в Алексеевском. Угу. А сейчас мы построили временный деревянный храм в честь священномученика Иоанна Восторгова рядом с Останкинской башней. Это улица Новомосковская, владение 4, и лекции проходят там. О лекциях можно также посмотреть на сайте, и можно посмотреть их в записи.
А кто читает?
Лекции читают ведущие специалисты в области реставрации реставрация.
Игорь Николаевич в том числе, я думаю.
Игорь Николаевич.
Было?
Да, Андрей Борисович Баде. Кроме того, читаются лекции и о технике безопасности, и о том, как приготовить еду в полевых условиях. Так что вот на все случаи жизни.
К тому, что отец Алексей перед этим говорил, по поводу значения сохранения деревянных памятников, реставрации, а не просто строительства новых на их месте. И изредка возникают разговоры в государственной общественности, вообще в широкой общественности, о национальной идее, и никогда не вспоминают о том, вот культурном, что ли, стержне, на котором держалась огромная территория, которая называется сегодня Русским Севером, и которая спасала не раз Россию в годы лихолетия, нашествий вражеских и других неурядиц, а сегодня пустеет. И вот если мы все это потеряем, я повторяю, что деревянные храмы – это тот стержень, на котором держалось население Русского Севера. Когда село разрасталось, оно строило один, второй, третий храм. Если было если был ансамбль, то это мог себе позволить только приход богатый с большим населением. А сегодня это все обезлюдило. Если мы и это уничтожим, то мы потеряем право говорить о том, что это наша территория. И ей может тогда завладеть кто угодно и когда угодно.
Мне кажется, это очень важные слова. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Да, действительно. Главное, вот эта память. А память, она без материальной основы, наверное, и останется только памятью, которая в итоге угаснет.
За исчезновением храма исчезает кусочек русской земли. Храмы – это всегда было самое лучшее, что строили. И, представляете, проходит столетие, а они еще остаются. Бывает так, что остался только один храм.
Да, вот Красная Ляга. Да.
Красная Ляга, например, да. А вокруг уже нет деревни. Это чистое поле, до ближайшей деревни 7 километров. А храм высотой больше 40 метров. Храм 1655 года, удивительно красивый. И когда исчезнет, не дай бог, он, то исчезнет русская земля. Еще кусочек русской земли превратится в тундру.
Пустое место. В тайгу. Друзья, мне кажется, что это, ну, не то чтобы обязанность, но замечательная возможность как-то не допустить это и своими руками прикоснуться к уходящей, исчезающей натуре истории. Вот проект «Общее дело», который сегодня представляли нам отец Алексей Яковлев, настоятель Патриаршего подворья в честь святой равноапостольной княгини Ольги Востанкина, Игорь Николаевич Шургин, реставратор, управляющий фондом поддержки памятников деревянного зодчества, вот эти люди дают замечательную возможность как-то прикоснуться, потрогать своими руками, полюбить это, в первую очередь, наверное, полюбить вот эти храмы, русское деревянное зодчество, которые еще, слава богу, пускай только треть от того великолепия, которое было еще 100 лет назад, треть осталась, треть – это тоже не так мало, но надо не допустить, наверное, исчезновения этих храмов, этих памятников, этих святых мест. Спасибо большое, что пришли. Меня зовут Алексей Пичугин. Всего вам самого хорошего и будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».